Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Кира Лаврентьева. Это программа «Журнал» на Радио «Вера». Напоминаю, что каждую пятницу ведущие, друзья и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались нам особенно интересными, которые привлекли наше внимание, показались важными, волнующими на прошедшей неделе. И сегодня у микрофонов Арсений Федоров, заместитель главного редактора Радио «Вера». Арсений, привет.
Добрый вечер.
Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала
«Фома». Добрый вечер.
И ведущие Радио «Вера» Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Аня, привет.
Добрый вечер.
Так, ну давайте с Арсения начинать уже по устоявшейся доброй традиции. Арсений, с чем ты сегодня в программу «Журнал» пожаловал?
Спасибо, что предоставил мне слово. Обычно это как-то вот свидетельствует об уважении, а в данном случае давай начинай, пока мы все будем раскочегариваться. Спасибо, я постараюсь.
Почему такое обесценивание? Уже в начале.
Вот они, психологически прокачанные.
Нам подрубили крылья. Еще психологию подключили.
Психологически прокачанные ведущие Радио «Вера». Уважаемые слушатели, вот так бодро мы начинаем сегодня наш журнал. Еще раз всех приветствую. Я пришел с темой, которая для меня очень важна, поскольку я непосредственно присутствовал на Петербургском международном экономическом форуме, работал там. У нас в этом году впервые на форуме присутствовал стенд «Радио «Вера», журнал «Фома» объединенный, телеканала «Спас», синодального отдела. Он так вот, стенд православных СМИ был обозначен. У нас стояла там выездная студия «Радио «Вера». Некоторые наши слушатели могли уже в прошлый, даже в прошлый, вот на этой неделе, и в позапрошлой четверги слышать в рамках нашей рубрики «Вера и дело» программы, которые на этом стенде были записаны. К нам приходило очень много достаточно значимых бизнесменов, предпринимателей, руководителей больших компаний, губернаторы. В общем, на стенде побывало очень много интересных и, так скажем, важных людей. И со всеми ними мы говорили о каких-то христианских аспектах экономики, их деятельности, о нравственных вызовах, которые стоят перед предпринимателем. Это форум в этом году, можно сказать, что начался с литургии, потому что 3 числа утром перед открытием форума, если кто не знает, вот на экспо-форуме в Санкт-Петербурге прямо на территории есть храм Смоленской иконы Божией Матери, в прошлом году там служили молебен, а в этом году прошла литургия, и присутствовали тоже бизнесмены, предприниматели, которые в форуме участвовали, многие причащались. То есть это вот было такое важное, на мой взгляд, событие. Я еще так вот забегу сразу в конец форума. У нас на стенде лежала икона святых покровителей предпринимателей, то есть это святые, которые при жизни имели какое-то отношение к такому делу, были купцами или предпринимателями, или владельцами заводов даже такие были среди новомучеников, например. И вот эта икона лежала на стенде. Проходили мимо люди, молились, прикладывались. Это вот удивительно на таком мероприятии, кажется, так довольно странно, но это реально было. Ну так вот, эту икону мы после окончания форума, когда форум закончился, все стенды закрылись, мы его должны были выносить и вернуть обратно в храм. Икона постоянно находится в храме, там, в Смоленской иконе Божией Матери. И вот мы ее выносим через такую проходную, где сотрудники охраны всегда проверяют всех на входе, и мы выносим, и мужчина стоит, говорит: «Ой, а что это за икона?» Мы говорим: «Он перекрестился, приложился к иконе и говорит: спасибо, что у нас все прошло без происшествий». И это, знаете, так внутри прям все забурлило, закипело. Человек, вот, который отвечал за безопасность, он поблагодарил святых, которые присутствовали здесь, ну, вот, своей иконой своей, за то, что все прошло без происшествий. Ну, мы ему ответили: вам спасибо, что вы тоже, значит, приложили к этому большие усилия. Но это было вот очень важно. То есть для людей вокруг это существенно и для предпринимателей, которые участвуют. Потому что вот идет человек, и прямо видно, он занят каким-то своим делом, вот этим обсуждением. Раз. Да, а тут вдруг раз, да-да, икона останавливается, меняется. Просто внутреннее состояние меняется, начинает с нами общаться. А что, почему, как? И понимает, что это место, вот Петербургский экономический форум, который как-то воспринимается как, ну, такое вот, померяемся, у кого богатство,
да,
больше.
Ярмарка тщеславия.
Да, условно говоря. Оно тоже, вот там тоже можно найти смыслы. И об этих смыслах было несколько панельных дискуссий, вот в частности организованы при нашем участии панельная дискуссия «Предпринимательство как служение». Илья Кузьменков ее вел, Владимир Романович Легойда присутствовал в качестве, ну, докладчика. Потом была панельная дискуссия «Философия российского предпринимательства. Принципы, ценности, ориентиры», которые организовывали при участии Союза православных бизнесменов. То есть вот и туда приходят люди, они тоже заинтересовываются, они хотят найти эти смыслы. Я вот, кстати, давайте сделаем небольшую вставку в нашу сегодняшнюю программу. Один из гостей, который приходил к нам на стенд, это Кирилл Валерьевич Липа. Он генеральный директор Transmash Holding. Это огромная корпорация, которая занимается производством вагонов, в частности. И вот мы с ним тоже говорили о тех нравственных вызовах, которые стоят перед руководителем крупной корпорации, крупного бизнеса. Вот. Он дал нам такой комментарий. Полностью он у нас в соцсети. В сетях, в видеоформате в том числе присутствует, можно найти. А сейчас вот хотел бы, чтобы мы послушали небольшой фрагмент этого интервью.
Моральные или этические какие-то принципы, безусловно, присутствуют в обществе. И в те или иные моменты экономического или социального развития они претерпевают какие-то изменения. Иногда они становятся более остро воспринимаемыми, иногда они становятся менее, наверное, остро воспринимаемыми. Сейчас в силу очевидных причин, когда Россия столкнулась с таким экзистенциальным, я бы сказал, вызовом, сегодня практически весь мир следит за тем, как мы преодолеем этот вызов. И, на мой взгляд, преодоление этого вызова, оно обусловлено в первую очередь сохранением как раз этих самых этических или нравственных начал. И сегодня, как никогда, об этом много говорится, об этом много пишется, вспоминаются авторы, писатели, которые, так сказать, много времени и сил потратили на описание или исследование этой темы. Поэтому в моменте конкретно этические нормы являются крайне важными, безусловно. Они сегодня претерпевают, как я уже сказал, вызов о самом факте своего существования. И они определяют вообще, так скажем, код существования цивилизации российской и русской. И бизнес не может не быть частью этого процесса. И самое интересное, что неважно, осознает он это или нет. Приходя утром на работу, ты слушаешь радио «Вера» или ты смотришь какие-то новостные каналы, это неважно. В реальности ты все равно член этого процесса, участник этого процесса. И мы, естественно, мы машиностроители, мы априори плоть от плоти российской экономики. Наша продукция – это та продукция, с которой люди сталкиваются каждый день. И, конечно, для нас тема патриотизма, для нас тема поддержания социальных устоев, тема поддержания целостности семьи, таких начал, она не является пустым звуком. Потому что мы, изготавливая свою продукцию, например, пассажирские вагоны, мы ориентируем их на семейных путешественников. Есть специальные зоны для детей и так далее. Эти темы в нашу деятельность, они вплетены органически. Мы каждый день с этим работаем.
Это мнение человека, который руководит огромным количеством людей. И для него вот эти мысли его, они не только про то, как заработать деньги или как сделать свою работу хорошо, но и про то, как его дело влияет вообще на всю страну, на людей, которые ему подчинены. Это то, что его беспокоит внутри. И у меня было полное ощущение, когда я там общался с людьми, в том, что они уже, ну, как-то переходят на уровень размышлений о том, что это действительно служение, что их деятельность, их работа – это служение. И мне кажется, что то христианские ценности, вот эта вера, которую люди обретают, и они сами признаются, что они ее обретают и к ней, ну, как идут к вере, очень мало кто готов сказать о себе, что я вот уже верующий, я все постиг, познал, узнал. Все признаются, что они идут, они стремятся, они хотят. И вот это стремление и движение, оно ставит вопросы внутри. А как быть? Вот как уйти от этого представления, что бизнес – это для того, чтобы заработать больше денег и показать окружающим, что ты на эти деньги можешь себе позволить. А это то, что дает тебе возможность служить ближним и служить своей стране. И чем выше ты по статусу, чем выше ты по, так скажем, должности, тем больше это ответственность. И вот, как оказалось, христианство и вера, она как раз помогает человеку находить ответы на эти вопросы. Примеры тех святых, которые, вот в частности, на иконе изображены.
Святые предприниматели.
Да, их пример показывает, да, что это возможно, что даже через предпринимательство можно прийти к святости. То есть это путь не в бездну, а этот путь при правильном к нему отношении, он в том числе и к святости может быть. Вот Борис Корчевников, да, в частности, да, представлял фильм «Святые предприниматели», который телеканал «Спас» сделал, два показа было в рамках форума. Тоже очень такие отзывы были яркие, и людей трогает этот фильм.
Мне очень понравилась фраза Бориса Корчевникова, что ПМЭФ, Петербургский экономический форум, сейчас очень напоминает, вот ему напомнил, дореволюционную нижегородскую вот такую вот ярмарку,
да,
съезд предпринимателей. Но, как он сказал, это был не только съезд бизнесменов, да, по-современному, кто больше заработал, кто круче, а это был такой вот культурный съезд и общение людей, близких по духу, и отнюдь не только в предпринимательстве там все заключается. Это такая Россия, которая смотрит на сегодняшнюю Россию. То есть люди, которые живут в России, смотрят друг на друга, знакомятся друг с другом, смотрят, как мы сейчас выглядим и что у нас вообще происходит внутри страны. Потому что там действительно ведь съезжаются руководители разных городов, областей, поднимаются какие-то очень острые темы. Даже, я так понимаю, Владимир Владимирович Путин был в этом году на форуме.
Да.
И действительно поднимались очень острые темы. Смотрел эту пресс-конференцию, и, конечно, задаются очень неудобные вопросы, и приезжают иностранные журналисты, и все это как-то в очень свободном формате, то, что нигде себе представить нельзя. И это тоже как-то подкупает, на самом деле. Вот меня, например, как человека, который немножко со стороны это наблюдает, несмотря на то, что я очень рада за коллег, и что православные СМИ теперь тоже представлены на форуме, я все равно со стороны на это все смотрю, и мне очень нравится, что там есть некая такая вот свобода в рамках дискуссии. И это очень важно сегодня.
Ну, вот еще такой момент, то, о чем ты говоришь, что это вот такая живая дискуссия, и это реально было так. То есть мимо стенда идет губернатор, заходит на стенд, мы у него быстро берем небольшое интервью, прямо вот он стоит
прямо
рядом,
здесь,
прям,
да,
записывает, уходит, идет другой губернатор, тоже подходит, и так несколько губернаторов за эти дни были записаны у нас на стенде, и они тоже, видя наш стенд, начинают размышлять об этих нравственных и духовных ценностях, прямо здесь, и видно, что они, это не то, что они вот сейчас, им надо это сказать, а то, что у них действительно наболело.
Порыв некий такой,
нет,
да,
то, что в них это присутствует, и они об этом все время размышляют, и здесь они получили возможность об этом говорить. И вот, и это очень интересно. А еще небольшой такой вот зарисовка, это то, что последний день ПМФ, он был посвящен молодежи, то есть туда приехало достаточно много студентов, старших школьников, и они вот ходили, тоже общались, к нашему стенду подходили. И так приятно было, что очень много молодых людей подходило к нашему стенду, молились, прикладывались к иконам, рассказывали, в какие храмы они ходят, почему это для них ценно, чем они сейчас в жизни занимаются. Вот люди, которые фактически будут строить Россию дальше, это наша молодежь, для них тоже вера сейчас – это то, на чем они строят основание своей жизни. И если это так, то и основание страны, мне кажется, будет значительно крепче.
Журнал на радио «Вера».
Программа «Журнал» на радио «Вера». Спасибо тебе огромное, Арсений. У микрофонов Арсений Федоров, заместитель главного редактора радио «Вера», Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнал «Фома». У микрофонов также ведущая радио «Вера» Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева. Действительно вдохновляющее у Арсения такое выступление. Mm-hmm. И, конечно, коллеги еще горят этим, горят, потому что вот буквально на днях приехали с форума, еще впечатления свежи, это чувствуется.
Уже очень, неделя прошла, да, но до сих пор, знаешь, вот эмоции не отпустят.
Не отпускает. Глафира, скажи, пожалуйста, какая у тебя сегодня повестка?
Я, знаете, дорогие коллеги, начну с вопроса. Скажите, пожалуйста, вы заметили, что уже наступил Петров пост?
Заметили.
Казалось бы, что была Пасха.
Не заметить было сложно.
Заметили. Простите, такая небольшая зарисовка. Мне ее рассказала моя супруга, поскольку она матушку Светлану Зайцеву читает, ее посты в интернете. И у матушки Светланы была такая запись, что ей приснился сон, что она как пятачок ходит зонтиком и говорит, кажется, пост начинается, кажется, пост начинается.
Вот что... нам тоже показалось, что многие наши читатели и зрители ходят с таким зонтиком, и мы сами тоже. Для многих из нас Петров пост наступает внезапно.
Неожиданно. Как-то
если честно себе признаться с вопросом, а зачем опять? Казалось бы, только-только
отошли от великого
поста.
И вот опять.
Поэтому мы с нашими коллегами, которые занимаются нашим доп-проектом «Духовный дневник» с журналом «Фома», подумали, что нам бы хорошо бы этот пост постараться как-то предложить нашим читателям провести так же осмысленно, как мы проводили Великий пост. Тогда у нас тоже был целый проект, который был такой поддержкой для людей в течение Великого поста. Мы подумали, что же бы такого можно было предложить, и так как пост апостольский, да, связан с праздником Петра и Павла, мы решили, что будет очень здорово перечитать вместе апостольские послания. Чем мы будем заниматься на наших каналах «Духовный дневник» журнала «Фома»?
Я подписалась.
Да, в Телеграме и в Максе. Подписывайтесь, смотрите. Это отдельные каналы, не основной канал. Если вы зайдете сейчас на главную страницу журнала «Фома», там будет баннер с ссылкой, угу. Можно пройти и посмотреть. Ну и во всех наших каналах тоже периодически есть анонсы. Наш духовник, отец Игорь Фомин, будет сопровождать нас весь Петров пост. Каждый день вы будете получать от него видеонаставления, вдохновляющие и сопровождающие нас в этом духовном пути.
Вот это очень лестно, конечно, радостно.
Да, он очень горит тоже этим проектом. Отзывов на проект Великого поста было много. Это получилось действительно живое общение, потому что помимо основного канала для тех, кто хочет, есть еще закрытый канал, подразумевающий чуть больше живого общения с друг с другом и какую-то большую обратную связь от отца Игоря, прямые эфиры, где он отвечает на многочисленные вопросы. Возможность для тех, у кого, может быть, нету по каким-то причинам возможности постоянного живого общения с духовником и со священником, получить такую поддержку. Послание будет, естественно, не просто читаться, там есть продуманная методическая, можно сказать,
концепция.
Будут предлагаться определенные вопросы. Да. Отец Игорь всегда говорит, что когда вы читаете евангельский текст или какой-либо другой священный текст, важно не читать его просто как информацию, а слушать свое сердце, что у вас отзывается. Даже если это не положительный отзыв, а если вы внутренне сопротивляетесь, если вам кажется это неправильным, несправедливым, не соответствующим какой-то правде жизни, он говорит, вы все равно в себе это фиксируете, отмечаете и к этому возвращаетесь. Вот это то, что он нам предлагает вместе делать. Подразумевается поэтому особенная структура дневника, которую, как и в первый раз, мы будем вести, предлагаем вести вручную. То есть мы предлагаем просто схему, даем конкретные вопросы, образцы, как можно вести этот дневник, но подразумевается, что человек берет ручку, буквально бумажный дневник, или распечатывает те листочки, которые мы предлагаем для распечатки, и вручную его заполняет ради того, что у него была возможность замедлиться, задуматься и как раз ответить на те самые вопросы. Понятно, понятно, что лето нас, возможно, отвлекает сильнее, чем ранний весенний период, когда мы больше сосредоточены на посте, на подготовке к Пасхе. Как-то у нас так мудро сочетается природа весеннее обновление с постом. Летом нам это всем сложнее дается. Поэтому вот надеемся, что с такой поддержкой пост пройдет чуть более заметным, а не незаметным, как это часто бывает с летними постами.
Ну вот по поводу «труднее дается», это сразу школа вспоминается, когда ты говоришь, ну осенью, как можно осенью учиться? Еще погода хорошая, только что школа закончилась. Зимой, как можно зимой учиться? Ну, такая холодрыга, дома лучше сидеть. Весна, ну весной, как зайчик, кто может учиться? Такой сон. С постом то же самое. Всегда себе найдешь какое-то оправдание, как... Вот, и летом
хотя мы
самое.
Знаем, что там спустя 4 недели, не знаю, 3, у кого как, 5-2 после Пасхи, все мы приходим на исповедь, ну, многие из нас приходят на исповедь со словами, ну, что-то я совсем расслабился после Пасхи, ну, что-то вообще...
Нужен Петров пост.
Да, а пост, он как раз, вот, видимо, в тот момент случается, что...
Когда ты уже что-то совсем поехал.
Ты хорошую фразу сказала, так немножко нас притормаживает, замедляет, потому что действительно вот так вот разгоняешься, а потом там можно и врезаться, надо притормаживаться, действительно, немножко.
Да, в пасхальных гуляниях своих.
Вот я, кстати, притормаживаться, ну, правда, больше, конечно, Великим постом, но я это прям ощущаю, что я вот бегу, и к Страстной неделе я уже просто торможу, так сказать, из последних сил, со скрипом колес, вот, так что где-нибудь к среде хоть немножко затормозить.
Встряхнуться,
да. Да, есть ощущение, что уже и лето надо так делать, наша жизнь слишком ускоряется.
Ну, вот и важно, что вы даете такой реальный инструмент человеку, вот эти духовные дневники, которые можно вести, это действительно то, что заставляет чуть-чуть притормозить, выпасть из какого-то вот общего движения, задуматься, поосмыслять то, что ты делаешь. Это очень важно и здорово. Ну, когда ты сам что-то садишься, а что бы мне написать? Ну, не знаю, чего, закрыл дневник, убрал. А когда тебе вот подсказывают...
Дают наводящие вопросы, наводящие вопросы. За тебя не отвечают, но тебе дают повод подумать на ту или иную тему.
Еще раз, где это найти?
В телеграм-канале или в Макс-канале «Духовный дневник» с журналом «ФОМА».
Да, друзья, вот. Не пропускаем.
Кира
пропускаем
сидит в
этой возможности. Я действительно подписалась, и мне очень нравится, что отец Игорь все будет комментировать. Мы, конечно, все отца Игоря трепетно любим. И я не первый пост великий провожу с лестницей. Это, значит, проект телеканала «Спас» с отцом Игорем Фоминым, Борисом Корчевниковым, где они каждую ступень по книге Иоанна Лествичника проходят, обсуждают. И отец Игорь там говорит, конечно, какие-то удивительные вещи. В частности, о смирении, я, кстати говоря, очень хорошо помню. Вот сейчас мне вспомнилось, что был один очень смиренный монах, молодой, в монастыре Иоанна Лествичника. И он привлекал внимание всех с кротостью вот своей, смирением, что он на все молчит, совсем соглашается, всех прощает. Ну, такой, знаете, прям вот идеал. И Иоанн Лествичник, если я не ошибаюсь, именно он сам спросил, в итоге пошел выспросить его секрет, говорит... Как ты стяжал вообще такие добродетели? Что ты делал? Как вот ты уже в таком молодом возрасте так умело научился смиряться? И отец Игорь так вот очень талантливо пересказал этот разговор, и он мне очень запомнился, этот диалог. Он говорит, да что мне обращать внимание на этих псов? И вот как бы он призывает нас, отец Игорь, как раз в этот момент, что да не будет ваше смирение вот таким, что мне обращать внимание на этих псов? Да, не надо. Надо так делать.
Мне запомнился очень с Великого поста один совет отца Игоря, тоже касающийся чтения Священного Писания. Он говорит, у всех что-то болит очень сильно. Мы бьемся головой об стенку, Господи, почему у меня так или почему у меня это не получается. И он дает один очень практический, что важно, да, вот за что нас часто благодарят в духовном дневнике, за практическую духовную какую-то часть.
Поддержку, да.
Да. Говорит, открываете текст Евангелия, держите в уме вашу мысль, что конкретно у вас болит, или какой грех, с которым вы хотите бороться. Вот вы решили, невозможно с 25 грехами одновременно бороться. Выберите один, который вас сейчас больше всего мучит. И все, что касается этого греха или этой вашей боли в тексте Евангелия, выделяете. Выписываете, подчеркиваете, кому как бы на душе. Ну, вот. И потом к этим выделениям возвращаетесь. И ответы приходят.
Да, вот так. Господь говорит с нами через Евангелие.
Да. Еще очень важна какая-то тенденция, что люди начали призывать, ну, очень часто мы на радио «Вера» об этом говорим, писать ручкой по бумаге. Это такое забытое вообще состояние, на самом деле, для многих. для меня еще не...
Не буду этим заниматься.
Я тому поколению, которое не может в телефоне ничего написать.
Я стала это специально делать, чтобы мозги не отключались.
Каждое начало учебного года, когда из школы дети приходят с кучей бумаг, которые сейчас там нужно подписывать, всякие согласия на то, на сё.
Я даже фамилию-то свою...
Я к концу просто уже... Я уже подпись тоже не могу поставить в конце.
У меня сын исполнилось 14 лет младшему, ему он сейчас должен паспорт получать. Он все никак не может подпись себе придумать. Я говорю, главное, чтобы не длинная была, а то вдруг будешь много бумажек подписывать, будет очень тяжело. А вообще вот когда говорят, что из нашей жизни уходит писание рукой, я понимаю важность, но у меня всегда как в качестве шутки возникает, да, у нас ушло выбивание молотом на камне и выцарапывание на бересте, тоже потерял.
Это как дело не только конкретно в писании, а есть какие-то забытые бытовые практики, к которым мы иногда возвращаемся в поисках как какой-то помощи себе, терапии, я не знаю, как это еще назвать, да?
Не, ну согласитесь, писание это все-таки особенное какое-то имеет такое влияние.
Только хотела сказать, и причем читаешь его каждый раз, находишь что-то новое. Вот единственная, наверное, такая книга, где ты каждый раз какие-то фразы Господа или какие-то притчи, или просто вот буквально пару слов ты воспринимаешь вообще по-новому, как будто они тебе сейчас вот в данной конкретной ситуации сказаны. Поразительно.
Но мне кажется, еще очень важно, очень многие не знают даже, как подступиться к деяниям, посланиям святых апостолов, и вы даете такой ключик, потому что кто-то когда-то нужно начать, почему бы не в Петров пост?
Я недавно слушала лекцию по догматическому, по сравнительному богословию, кстати говоря, отец Стефан де Мусчи читает ее у нас в Московской духовной академии, Аня сегодня будет тоже об этом говорить, и он вообще удивительные вещи рассказывает, что если посмотреть, когда какое послание было написано, то больше открывается смыслов этих посланий. То есть какие-то написаны до Первого апостольского собора в 49-м году, когда апостолы установили правила, как креститься и жить язычником, да, какие-то после. Например, послания к язычникам, они более подробные, потому что иудеям ничего не надо было, в принципе, разжевывать. Они и так все понимают. У них 603 правила Ветхого Завета, заповеди, которые нужно выполнять. Далеко не 10, а их намного больше, там очень много было разных.
Да, очень важен контекст. Установок, посланий, которые мы не знаем.
А вот язычникам апостол Павел там буквально все вот прямо разжевывает, расшифровывает, потому что им надо сначала объяснять, что такое нравственность. Они не понимают, в отличие от иудеев. И вот эти всякие тонкости, они, конечно, очень интересны. Чем больше ты читаешь и изучаешь, там один апостол ученик другого, соответственно, он перенимает, значит, его манеру повествования и миссии, да, а другой другого. Я думаю, что на, значит, на вот этом обучении, да, и при прослушивании комментариев отца Игоря, я думаю, можно будет все это подробно разобрать, ну и самостоятельно в том числе, конечно. И интересно, конечно, что святые отцы настоятельно рекомендуют в день минимум прочитывать, что в пост, что не в пост, главу из Евангелия и главу из послания апостолов. То есть такое вот незыблемое правило для христианина, которое по-хорошему всем бы держаться. И вот апостольские послания тоже сюда включены, и не просто так.
Ну, вообще, вот я все время, когда заходит разговор о чтении Священного Писания, я вспоминаю, меня папа завел, когда я был маленьким подростком, правило дома действительно на вечерней молитве. Нет, на утренней. Утром читали Евангелие и апостол по главе. А в постом, ну, распределяли так, чтобы за весь пост прочитать и Евангелие, и апостол целиком. То есть там получалось по одной главе Евангелия, по две главы из апостолов. Да. То есть это достаточно много. Но я очень хорошо помню, что у меня это не было проблемы, не тяготило. Это, хотя вроде читаешь один и тот же текст все время, но это как-то вот спокойно воспринималось. Ну, может быть, из каких-то моих особенностей, я не говорю, что это может быть всем легко. Но потом я помню момент, когда для меня стало читать Священное Писание тяжело. То есть я вот читаю, и я не получаю того ощущения, которое у меня было раньше, вот каких-то ответов, какого-то... У меня возникло вдруг какое-то критическое восприятие.
Это я в подростковом возрасте?
Нет, это уже вот после, да? После даже Свято-Тихоновского института. Как раз когда мне объяснили все контексты, все, я начинал... А, это вот написано поэтому, а это вот потому. То есть это стало вдруг не для меня... А вот для тех людей, которым это писалось, и я вдруг стал это воспринимать как обращение Интересно. Не ко мне. И это стало для меня таким достаточно странным восприятием. Поэтому не всегда, вот когда говорят, что важно изучить контекст, для меня это такой вот спорный вопрос, mm-hmm. потому что, может быть, это становится тогда просто историческим документом, mm-hmm. написанным не для тебя, а для каких-то людей, ты знаешь даже каким, после каких событий, в связи с чем, mm-hmm. и это может восприниматься по-другому. И потом это достаточно трудно для меня было выключить, чтобы снова попытаться, ну, каким-то смыслом,
да,
каким-то смыслом обращаться. Угу. Но как-то это возможно. Я просто как-то говорю об этом, может быть, для тех, у кого подобное могло случиться. Угу. Потому что, ну, со всяких сторон дьявол нападает, и, в общем, он может как-то и так и сяк повернуть, угу. и вроде как благое знание
высушить,
как будто бы. И повернуть куда-то не в ту сторону.
Я в какой-то момент как раз очень хорошо почувствовала, как хорошо иногда фиксировать свои мысли о прочитанном, потому что было несколько, ну, вот случаев, за которых обидно, ты помнишь, что ты что-то прочитал, что тебе пришла, ну, какой-то отрывок, ага. тебе пришла мысль, которая тебя очень вдохновила, и тебе казалось, что вот это то, что надо помнить. А потом ты вдруг ловишь, что ты помнишь, что ты что-то такое тебя осенило, но ты уже не
но
помнишь,
что не помнишь,
это было.
Да.
А может быть, тебе было бы полезно к этому вернуться. А не помнишь ты от своей суетности, от многозадачности и так далее.
Ну, из-за этого вот находят, когда старые книги, там часто исписанные поля.
Да.
Нам вот как-то в школе привили, что в книжке писать нельзя. А иногда думаешь, а как еще?
Вот, я, кстати, в школе писала, у меня вся художественная литература, которую я читала в школе, она вся в закладочках, исписанная там, выделенная.
Программа «Журнал на Радио Вера». У микрофонов Арсений Федоров, заместитель главного редактора Радио Вера, Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «Фома», ведущие Радио Вера Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим этот разговор. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Журнал на Радио Вера. Радио Вера представляет. Журнал на Радио Вера.
Программа «Журнал» на Радио Вера продолжается, и сегодня мы собрались в студии. Мы – это Арсений Федоров, заместитель главного редактора Радио Вера, Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «Фома», ведущий Радио Вера Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева, чтобы обсудить то, что нас волнует, то, что показалось нам интересным на этой неделе. Глафире интересным показалось, что Петров пост начался. Я думаю, что эта повестка, да, для всех интересна и важна. Она рассказала в первой части нашей программы как раз о проекте, который журнал «Фома» сейчас в Петровский пост реализовал в Телеграм-канале, в Максе, где можно подписаться. Как он называется еще раз, Глаш?
«Духовный дневник с журналом «Фома».
«Духовный дневник с журналом «Фома». Подписывайтесь, там буквально каждый день будут разные комментарии отца Игоря Фомина, чтение апостола. Арсений нам рассказал про Петербургский экономический форум, в котором в этом году уже повторно участвовал Радио Вера.
Ну, в этом году впервые был стенд.
Ну, стенд был впервые, да. Да. В прошлом году мы уже там были, но в этом году, да, в этом году был впервые стенд, и было это очень мощно, была представлена икона святых предпринимателей. И, конечно, интересное мероприятие. Ну, а сейчас очередь Ани рассказывать нам, с чем она сегодня к нам пришла. Анечка.
Я в первой части программы, когда Глафира рассказывала вот про этот проект журнала «Фома», «Духовный дневник», я вспомнила фразу, я ехала, слушала «Радио Вера», и моя коллега Марина Борисова в своей программе, по-моему, «Седмица», сказала, что, конечно, каждый знаком с текстом такого сюжетного произведения, как «Деяния святых апостолов». И я подумала, ох, Марина,
ты какой оптимизм.
С высоты до своей башни слоновой кости. Своей необычайной образованностью, очень люблю Маринины программы слушать. Вот. А я хотела, поскольку у нас идет период такой поступательный, поступительный во всякие учебные заведения, И я хотела поговорить о втором образовании. Вообще, для чего оно нужно, нужно ли? И рассказать про себя в данном случае. Кира уже в первой части рассказала, что она учится в Московской духовной академии. И надо сказать, что я с робостью посматривала в эту сторону по разным причинам. Ну, во-первых, очень часто мне вот говорят, что нужно просто читать Писание, надо читать Евангелие, надо читать святых отцов, читайте Игнатия Брянчанина, читайте Феофана Затворника. Это все я делаю. Ну, вообще, вот Писание, предание, даже вот просто Евангелие — это такая глыба. И я очень, кстати, часто думаю о том, что молодым людям, вот как им подступиться, вот которые, например, еще не, надо сказать, не в лоне церкви, не читали там Евангелие, или читали, но забыли, или были в церкви, но ушли. Потому что это, ну, действительно глыба, которую невозможно изучить. Вот прямо взять и изучить. И, кажется, жизни не хватит на это. И поэтому я, по примеру Киры, тоже пытаюсь сейчас поступить в Московскую духовную академию. И уже на этом этапе попыток я прошла курс молодого бойца вместе с дочерью. Мы учились сканировать, там, прикреплять вот это все документы, и на самом деле это была, для меня это была очень сложная задача, поэтому обучение уже, даже если что-то пойдет не так, уже началось.
То есть там не только богословское, но и техническое.
Ну, поскольку часть, да, учебы, большая часть проходит онлайн, ну, иначе мы просто сейчас не можем, как мы работаем, и у нас много всяких таких суеты. Вот, и я вспомнила, знаете, когда я, мне было 24 года, и я, это просто к вопросу про второе образование, я уже была беременна своим первенцем. И поскольку до этого я работала на работе, где нужно было знание английского и немецкого, то я решила продолжить. Ну, у меня, скажем так, образовалось много свободного времени. Я ушла в декрет. И надо было как-то что-то делать. И я поступила в Гёте-институт в Москве для изучения немецкого. И я не ожидала, что это такое даст мощную... такую мощную, какую-то новую жизнь, я бы сказала так, вот это вот студенчество и встреча с учителем там несколько раз в неделю, это настолько, настолько какой-то мощный, как сейчас говорят, ресурс, да, и даже немножко какое-то возвращение вот в такие совсем юношеские годы, вот что я тоже сейчас волнуюсь, испытываю, очень хочу уже начать учиться, вот, и но еще, знаете, я, поскольку у меня трое детей, и они в своих духовных поисках задают иногда очень сложные вопросы, и я с ужасом понимаю, что на часть из них я ответить не могу. И я тоже очень надеюсь, что вот если знания систематизировать, а систематизируются они именно как для меня, именно когда необходимо что-то сдавать в какие-то сроки, ну, например, сессии и экзамены. Вот, понимаете, ну, я думаю, что многие сейчас меня поймут. То есть бывают дни, когда ты прям вот два часа посвятишь там своему духовному развитию, почитаешь Евангелие, почитаешь апостолов, почитаешь там что-нибудь из книги «Бытия», вот. А бывают дни, когда ты просто пропускаешь это все. И мне кажется, очень важен системный подход вот к таким вещам. Хотя вот тоже Арсений в первой части программы сказал о том, как можно академичностью такой, да, немножко как бы подсушить это. Но Костя Мацан, кстати, у него есть замечательный об этом рассказ. Он рассказывал, по-моему, в «Светлых историях», как он выступает на какой-то умной конференции по богословскому, по богословию, и говорит какие-то слова очень... ну, такие высокие, и чувствует вот, вот эту вот, ну, какую-то вот академичность, да, что ли, вот в моменте. Это его задевает. И его рассказ заканчивается словами: «Я прихожу домой, стою перед иконами вечером, начинаю: Господи, помилуй», и это все уходит. И все вот это вот, как бы вот это ощущение, что ты, может быть, слишком как-то вот умные слова говоришь про Писание, оно уходит.
Можно я чуть-чуть поверну твою тему,
да,
разверну ее с другого ракурса по поводу второго образования? Ну, во-первых, хочется, конечно, сказать, что образование, оно, когда ты учишься, действительно, вот эта система, появляющаяся в твоей жизни, она помогает вообще, в принципе, все наладить какое-то свое бытие. Это первое. Второе, это должно быть интересно. Вот мне кажется, это очень важно. У меня сейчас супруга тоже получает второе образование, и она нашла вот что-то для себя такое, что вдруг, ну, она просто горит вся изнутри. И это, ну, вот, меняет человека.
Здорово.
Но я хотел повернуть эту тему так, что вот, обычно, когда человек получает второе там, или следующее образование, он уже какой-то возраст, когда у него есть семья. И вот очень важно для супругов, например, поддерживать друг друга в этом стремлении образования, но еще в том смысле, чтобы интересоваться тем, чем начал интересоваться твой супруг. Потому что вот я когда получал это третье образование телевизионное, у нас был мастер, который рассказывал про то, как он во ВГИКе учился. И он говорил, что все, кто учился на его курсе, развелись и женились по новой. Потому что он как бы это так с пафосом говорил, потому что наши мужья и жены стали нам уже неинтересны, мы перешли на другой уровень. Но это как бы вот настолько какой-то странный вот этот подход, что я уже теперь выше того, кем я
выше
был.
Выше тебя.
Да, и, соответственно, мне теперь нужен другой человек. Но мы обсуждали это с некоторыми другими людьми, и это часто происходит действительно так, потому что, ну, как из школы, условно, мы ушли, потом мы встречаемся со своими бывшими одноклассниками, и вроде там тебе было о чем говорить, а теперь мы уже совсем разные люди, и даже поговорить не о чем. И если в семье происходит так, что человек начинает развиваться, а второй не стремится за ним, или говорит, мне это неинтересно, и так далее, то действительно это может стать вот такой трещиной, которая приведет к проблемам в семье. Потому что если для одного становится что-то важным и ценным, а другой это не принимает или не пытается понять, это вот и здесь взаимно. Все-таки, во-первых, тот человек, который получает образование, он должен, ну, как-то не отлепляться, не считать, что я теперь выше. А второй человек, он тоже должен как-то интересоваться тем, что мне вот, например, то, чему учится моя супруга, сейчас, может быть, не совсем понятно и даже в какой-то степени не близко, но я пытаюсь с ней разговаривать об этом, что-то узнавать тоже, потому что это ценно для нее, а она ценна для меня, и мне не хочется терять между нами
какой
эту связь.
Хороший поворот. Вот я тоже думаю об этом. Неочевидный, кстати, неочевидный.
Я вот очень рада, что у нас с мужем, он тоже работает в медиа, поэтому у нас очень много общих
тем. Да.
При этом у нас как бы разные работы, то есть мы не пересекаемся слишком близко, что иногда, может быть, будет
мешать.
Да, но при этом он иногда переживает, что типа вот мы опять говорим о работе, я говорю, мне нормально, тебе интересно, да, мне интересно, да.
А мне, как к твоим словам, такая иллюстрация. Очень часто к нам на семейный час приходят чета Кузьмичёвых, Ирия, Дмитрий Кузьмичёв и матушка Ника из Толстопальцева. И вот матушка Ника, как раз мы с ней говорили про Московскую духовную академию, она говорит, очень интересно, потому что когда я получала второе образование вместе с отцом Дмитрием, а на самом деле второе образование получал отец Дмитрий. Ну, матушка очень сильно помогала.
Ой, матушки часто этим занимаются.
Да, это было, говорит, очень захватывающе. Так что это тоже вариант.
Конечно, да. У меня тоже, когда учатся онлайн, там, или дети в своей школе, или супруга вот на в своем образовании, я понимаю, что я тоже могу те же самые лекции сесть, посмотреть, что-то я не понимаю, включил.
Да-да-да.
Я говорю, прекрасно, мы платим за одного, а учимся все вместе.
Да-да-да. Очень удобно.
Ну да, потом, когда дети, например, не хотят что-то изучать, а ты такой к ним подсаживаешься и говоришь, слушай, можно я тебе расскажу что-нибудь сегодня из лекции такое интересное, чтобы самой запомнить?
Да,
и
да,
они
да.
такие, а, ну можно, мам, ладно. Они то, что, а, ну вот, религиозная пропаганда.
Да-да-да, такой подход, я тебе расскажу, чтобы самой запомнить. Надо это как-то взять на заметку.
Да-да-да, это что касается семьи.
Слышал, знал, да,
я тоже
этим пользуюсь.
Журнал на радио «Вера».
Программа «Журнал» на радио «Вера». Сегодня мы это Арсений Федоров, заместитель главного редактора радио «Вера» Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «Фома» и ведущий радио «Вера» Анна Леонтьева, Кира Вавриентьева, собрались вместе в этой студии, чтобы обсудить то, что нас волнует, то, о чем мы думаем, то, что нас вдохновляет. Аня рассказала о втором образовании, но я замечу, что это не просто второе образование, а это на самом деле море прекрасных и удивительных открытий, которые благодаря Московской духовной академии теперь доступны и женщинам. Это важный момент, потому что не всегда было дополнительное образование. Московская духовная академия открыта для женщин, и не во все времена женщина могла дистанционно, это очень удобно на самом деле, получать это образование. Конечно, там установочные сессии, они проходят в лавре, но даже если у тебя нет возможности, ты всегда можешь как-то вот написать прошение, в исключительных случаях тебе и здесь идут навстречу. То есть знаете, чем мне это нравится вообще все? Тем, что лавра, она со всех сторон сохраняет преемственность своих традиций. И в образовании мы ведем эту программу «Лавра», на самом деле, с архимандритом Семеном Томачинским на радио «Вера». Я всех сейчас отправляю туда ее слушать.
По воскресеньям в 19:00.
Да, по воскресеньям в 19:00. И вы знаете, чем я больше слушаю, а я там еще имею счастье учиться, тем больше удивляюсь, насколько она, вот, как знаете, вот как феномен, не просто вот «Лавра» как место, а как феномен такой вот форпост духовный, культурный, исторический, она сохраняется. Свои традиции и свое образование, вот эту свою академичность. И в то же время любовь к людям, любовь к студентам, но в то же время строгость. Ты как бы там не забалуешь, но и в твое положение войдут, если надо. И преподобный Сергий там действительно всех окормляет, встречает и провожает. И действительно все академисты и студенты семинарии ходят, благословляются к преподобному перед экзаменами, благодарят после экзаменов. И вот там вот это общее жизнь монахов, студентов, преподавателей, прихожан, паломников. Вот это вот как-то настолько все гармонично и прекрасно, и чувствуется вот эта связь веков, связь поколений, историческая память. И, конечно, все это не просто слова на самом деле, когда дело касается Троицы Сергиевой Лавры. Поэтому я очень счастлива, что я там учусь, потому что там действительно есть вот такой, знаете, глубокий академический подход. Если тебе читают лекцию, то на этой лекции тебе скажут, а что еще, откуда нужно почитать, взять, а что, где посмотреть, а откуда взялось вот это, а лучше бы вот этот источник изучить досконально, самостоятельно. То есть там тебе дают некую свободу. Ты можешь сам выбирать, и что тебе откликается, тебе просто рекомендуют. Угу. Базу все равно тебе дают на лекциях. И это очень для меня, например, интересно, и с этим я сегодня как раз сегодня пришла, потому что, опять же, время Петровского поста, время чтения какой-то духовной литературы, может быть, большего чтения, большего уделения внимания этому чтению, да. И не так давно я слышала, опять же, в лекции по сравнительному богословию рекомендацию. Для меня это стало открытием, может быть, кто-то из наших слушателей и без этого знает эту книгу. Для меня это стало открытием. Это беседы на молитву «Отче наш» отца Александра Шмемана. И вы знаете, вот я подготовила цитату из этого цикла бесед. Она практически сразу приводится в самом начале. И эта цитата, она хорошо подходит к началу вообще любого поста. И как-то мне она очень как-то откликнулась. Чтобы услышать молитву Господню и войти в нее, нужно прежде всего преодолеть в себе ту внутреннюю рассеянность, ту раздробленность внимания, ту духовную расхлябанность, которой мы почти всегда живем. Пожалуй, самое страшное в нас, что мы всегда прячемся от всего слишком высокого и духовно значительного. Мы как бы подсознательно выбираем быть мелкими и поверхностными. Так легче жить. Помните у Толстого Вани Каренина образ Свияжского, который как будто все понимал и мог рассуждать обо всем, но как только разговор доходил до главного, до последних вопросов о смысле жизни, что-то в нем закрывалось. И за эту защитную черту он никого уже не пускал. Это подмечено Толстым с гениальной верностью. Действительно, так много внутренних усилий в нас направлено именно на то, чтобы заглушить внутренний голос, зовущий к встрече лицом к лицу с главным. И мне, вы знаете, так это понравилось, потому что ведь если вчитаться в заповеди блаженства, это для нас постоянный духовный урок и постоянная инструкция нашей духовной жизни. Ведь они не просто раз так начинаются заповеди блаженны нищие духом. То есть ты должен сначала увидеть всю катастрофичность своего положения. Это, наверное, начало вообще любого духовного исправления. Потом блаженны плачущие, то есть ты себя должен оплакать. А потом блаженны алчущие и жаждущие правды. И ты начинаешь искать вот эту Божию правду, этой Божьей жизни. И вот, наверное, отец Александр Шмемов в цикле этих бесед тоже говорит об этом, что сначала надо увидеть вообще, как поверхностно мы живем. И, наверное, с этого начинать не только любой пост, но и как только мы чувствуем, что заигрываемся, слишком долго праздновали Пасху и уже потеряли себя, возвращаться к себе, к своей внутренней нищете, оплакивать ее, ну, не оставаться слишком надолго в этом, и идти уже дальше навстречу
жаждать
Христу.
Правды.
Да, и жаждать правды. И вот это вот на самом деле очень интересно мне показалось. Ну и, конечно же, я всех наших слушателей, пользуясь случаем, направляю слушать программу «Почитаем святых отцов», которую мы напополам ведем с отцом Игорем Цукановым, с нашими прекрасными гостями, спикеры этой программы отец Анатолий Гловацкий, отец Андрей Рахновский, отец Симеон Томачинский, где мы читаем выдержки из разных святых отцов, отцы это комментируют очень интересно, по-разному раскладывают, применяют к сегодняшним ситуациям, к сегодняшним нашим проблемам и каким-то вот действительно нуждам.
Программа поэтому, да, по пятницам в 23:00.
Да, Арсений, не первый раз подмечает время. Спасибо огромное. Да, по пятницам 23:00. Ну и, конечно же, в записи на сайте, они все выложены. Можно слушать. Также в нашем телеграм-канале «Радио Вера» есть ссылки на эти программы. Поэтому читаем сами святых отцов, слушаем, изучаем, потому что, конечно, наша обязанность как христиан это делать, и особенно в пост об этом хорошо вспоминать. Вот так, дорогие коллеги, у меня сегодня вот такая вдохновляющая речь, и все это потому, что я послушала лекцию по сравнительному богословию.
Все потому, что учусь и сдаю экзамены.
Учусь и сдаю экзамены, сказала Аня.
Образование
иногда. Собираешь знания.
Ну вот это очень, да, важная цитата из Шмемана, потому что действительно вот это вот собирание своего ума, это какой-то невероятной сложности действия, потому что действительно он все время растет. Рассеивается. Очень точная цитата. Спасибо тебе большое за нее.
Я вот очень ощущаю, что в период обучения в институте, который у меня был в силу рождения детей, прерванное тоже на два академа, мысль была при этом намного более собранная. Я когда сейчас, не знаю, мне попадаются какие-то свои работы, там вдруг найдешь что-нибудь, перечитаешь, думаешь, неужели я мог так формулировать мысль, так закончено.
Кто это писал? Кстати,
да. Что сейчас все время... Бегом-бегом, по кочкам, по верхам.
Явно писал искусственный
интеллект. Да-да-да.
Это да.
Я, кстати, слышала недавно интересную версию. Сейчас же разные дискуссии об искусственном интеллекте. И кто-то переживает, что он действительно захватит весь мир, наступит Армагеддон, и всем нам конец. Вообще дети перестанут думать, все будет очень плохо. А недавно я услышала очень ободряющую для меня теорию о том, что искусственный интеллект будет глупеть со временем. Потому что сейчас он собирает данные из реальных научных работ, реальных умных людей, все это собирает кучу и выдает, а потом он у себя будет
сейчас,
собирать.
Что он сам обучается на себе, и из-за этого глупеет.
Да. Он будет у себя собирать, и будет все глупее и глупее, и сам себя, короче говоря, изживет.
Как интересно.
Это, мне кажется, очень оптимистично.
Вряд ли изживет, но последствия, так сказать, его глупения в некоторых областях мы будем ощущать.
Вообще, это какая-то, знаешь, такая характеристика человека, радоваться тому, что кто-то глупеет.
Но это же не другой человек, поэтому нормально.
Это дети на вдохновляйте своей смелостью, потому что когда мне после, значит, 5,5 этажа обучения в институте, после прерванного, предложили еще год обучения ради того, чтобы получить второй диплом с правом преподавания, мой диплом, к сожалению, его не дает. Я сказала, нет, учиться, да, но вот эти все работы... Нет, мне смущало очень организационные вопросы защиты, диплома. Я думаю, чтобы я еще раз это пережила, это никогда.
Ну, это действительно очень непросто.
Так что вы молодцы.
Спасибо, Гоша.
Ну вот про собирание своего ума, как раз вот дневники, которые журнал «Фома» публикует, это вот реальный
инструмент.
Да. Ну это же всегда просто сказать, надо собирать ум. А как его собирать? Во-первых, где его растерял, это еще надо пойти узнать. Да. Потом как его собрать.
Это очень общая фраза, конечно.
Да, а здесь вот реальный инструмент, дневник на каждый день, к которому ты возвращаешься, отвечаешь на какие-то вопросы, размышляешь с собой сам. Этот инструмент потом ты можешь использовать уже самостоятельно, как-то сам поймешь, как писать дневники. Это такое важное.
Да, слушайте, не хватать айфон до утренней молитвы и после вечерней тоже не хватать, это уже собирание ума. Действительно, ты такой, что, где мой телефончик? И это, конечно, тоже очень важно.
Просто когда ты ограничиваешь пространство, именно случаются разговоры, которые без этого не случались. Ты думаешь, почему же мы об этом раньше не говорили? Они говорили, потому
что так можно было?
Было занято время, было занято другим.
У нас вот в семье как-то в последнее время просто дети сами стали вечерами приходить. Мы как-то уже собираемся ложиться, вечером помолились. И дети не расходятся. Раньше они все разбегались там по своим комнатам, а сейчас раз все и сидят.
Как ты это сделал?
Никак. Я теперь
ты
не могу.
Перестал зудить?
Я не могу их выгнать из комнаты.
Ты никогда не зудил, в отличие от меня.
Уже так засыпаешь, а дети все сидят, что-то рассказывают про себя.
Они общаются, да?
Между собой, с нами. И я понимаю, что мы им это общение никогда не навязывали и никогда их не отталкивали. И их возраст, вот этот какой-то такой подростковый, когда им нужно было показать, что мы самостоятельные, не ходите к нам в комнату, он прошел, и они как-то сами поняли, что им плохо без вот этого общения семейного. И стали как подтягиваться. Интересно. Сначала старший стал сам с нами вечером сидеть, потом младший смотрит, какое-то общение идет, стал уши развесить, придет, потом стал втягиваться в этот разговор. Потом и дочка, которая у нас всегда так самостоятельная была, да, она тоже приходит, рассказывает, что у нее там на работе, как что. И это так удивительно. Я смотрю, у меня супруга уже засыпает, и все, ей хочется сказать, давайте расходитесь. Но она тоже держится. Себя, потому что, это так удивительно еще раз прикоснуться вот к этому детству, которое как будто ушло, а теперь возвращается, и дети с нами.
У нас иногда, может быть, вот есть похожий опыт, но дети еще не всегда бывает сами приходят, но иногда вот ты идешь мимо после работы, или даже ты сидел дома, работал, ты уставший, все, ты там на кухне все убрал, свет выключил, хочешь дойти до кровати, идешь мимо комнаты, видишь, сидит твой детеночек такой в позе креветочки, молчит, вроде он не привлекает к себе внимания, но ты знаешь, так сказать, сердцем, что сейчас ты придешь, два слова скажешь, и дальше у вас на час беседа. И у тебя все время этот выбор пойти, дойти до своей кроватки и уткнуться в телефон, книжку, куда-нибудь
или
еще,
поговорить.
Или зайти-таки в эту комнату. И
это, конечно, вот это важно, это преодолевать. Вот и желание оттолкнуть и сказать, что я устал и так далее. Я понимаю, что вот если бы мы не преодолели вот это в себе, то этого общения бы не случилось. И мне так радостно всегда, что оно случилось, и оно случается, оно продолжается, и дети готовы звонить и что-то про себя рассказывать. Даже если тебе это не очень интересно, но все равно вот как-то преодолеть
связь
себе,
вот эту, конечно,
да, и поддерживать эту связь, это очень-очень важно.
Сегодня сяду с видом мудреца загадочного в своей комнате в надежде, что кто-нибудь
попадется.
Боюсь, успеха не найти. Я говорю, тогда надо заходить со мной.
Нет, ну, Кер, видишь, я говорю, был период, когда никто с нами не общался. Да. И ему тоже надо дать эту свободу.
Это, кстати, тяжело очень, на самом деле.
А что ты со мной не общаешься?
Да-да-да. Давайте сядем за стол и поговорим, как нормальная семья. Поужинаем, обсудим все новости.
Я вот по дочери вижу, что она сама вот такая сидит. Кажется, что она такой вообще мрачный подросток. А на самом деле нет. Ты говоришь два слова, и дальше все, дальше фонтан на полчаса как бы бесконечных рассказов. Просто надо дать зацепочку.
Да, не верим наружности. Она бывает обманчива. Особенно у подростков. Да. Программа «Журнал» на Радио Вера. Сегодня у микрофонов Арсений Федоров, заместитель главного редактора Радио Вера, Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «Фома» и ведущая Радио Вера Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева. Мы обсуждали то, что для нас важно, что показалось нам интересным на этой неделе, да и вообще. Спасибо, дорогие наши слушатели. Будьте на волнах Радио Вера. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Журнал на Радио Вера.